Ну, а послание Павла к Титу, 1 главу, 1 стихе. «По вере избранных Божьих к познанию истины, относящихся к благочестию». То есть, тот истина относится к благочестию, то есть, духовному образу жизни. Это суть истины. Истина – это не просто куча учений, которые для нас правильно, где галочки ставлены на каждом доктрине. Тот самый главный истины – это благочестие. То есть, мы живем в истине, поскольку наш образ жизни правильно. И если мы будем просто вот понять какую-то кучу веры, какую-то кучу учений, и думать, что на этом основании я буду спасены, это неправильно. Это самая главная истина, это когда человек живет в долгом совести перед Богом, зная, что каждый день я совершал то, что могу делать. Хотя грешный, но все равно я с ним в добром совести. Где не то сделал, попросил у него для прощения. Это, по-моему, значит жить в истине. В надежде вечной жизни, в втором стихе, который обещал неизменные условия Бог прежде веков времен. Значит, что до того, что времени, понятие времени, вечность даже начиналось, Бог обещал дать нам вечные жизни. То есть, Он знал у нас до того, что тот мир был, и до того, что даже время начиналось. И это удивительно понятие. Конечно, сложно понять, что Бог существовал до того, что времени, даже понятие времени, даже начиналось. Даже от самого начала Бог решил обещать нам вечную жизнь. И мы постоянно переживаем, достоин ли я жить вечно? Достоин ли я вечности? Буду ли я, когда Иисус придет, буду ли я жить вечно? Это... В конце концов, это самый главный вопрос для каждого человека. И сказать, что Бог это обещал и планировал для нас, не только от самого начала библейской истории, то есть бытия и так далее, а, поскольку я понимаю, прежде веков времен, то есть прежде того, что даже время было, то есть от самого начала Бог знал о тебе, о мне, и планировал дать нам вечность. И Он ждал столько веков, приготовил путь для нас. И вот, ты явился, я явился на этом свете. И вот человек. И Бог приглашал нам к этому вечность через проповедование, через евангелизацию. В 3 стихе. А во свое время явил свое слово в проповеди. В веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Получается тогда, что когда ты проповедуешь Евангелие, когда ты предлагаешь человеку жить вечно, ты играешь роль в процессе, который начинался прежде вековых времен, от самого начала, до того, что время даже было. Бог думал, допустим, придумал путь для спасения к вечности для Татьяны, для Дэвид, для какой-то человек. И вот, когда тот человек явился на этом свете, конечно, для него очень интересно. И его внимание обязательно в наших маленьких, узких жизнях, что вот явился тот человек. Я столько веков планировал его спасение. Вот он явился. Как я буду ему ловить? Как я буду известить тот человеку о моем чудесном плане? Это через слово проповеди. И кто проповедник? Это ты, это я, это каждый человек. То есть ты предлагаешь человеку жить вечно. Допустим, при встрече, допустим, на трамвае, на транспорте или где. Вот. Столько масса силы и внимания от Бога вложен на эту встречу. Поэтому каждый человек, который серьезно занимался проповедовать Евангелием, всегда вот заметил, что пока я с этим занимаюсь, Бог на самом же деле со мной. Все как-то наладится, все получается в жизни, поскольку мы хотим это делать. И значительность, вот это слово проповеди, это мы не сможем представить. что Бог так придумал. Не думайте, что Бог какой-то пассивный, что Он там на небесах сидит, как-то Ему равнодушно, все равно к нашему спасению. Думая, ладно, я отдал, сын мой отдал им слово в Библию, пусть они поймут, пусть они обращают ко мне, если нет, то вот они такие. Нет, у него такой страст для спасения человека. Я думаю, что нам не надо переживать в этом плане, спасен ли я или нет. Если мой крещенный во Христе, если мой сознательно сказали, да, я хочу, я верю, я хочу быть с тобой и с Иисусом, то мы будем, если мы будем держать в этом веру. Ну, в этом контексте Павел говорил тот слово, которое Бог явил в проповеди, в веренной мне, по повелению Спасителя нашего Бога. То есть Бог доверял нам. Он думал, ну хорошо, я приготовил путь для этого человека. Вот, как я буду ему известить об этом, как я буду как-то в механическом плане ему ловить. Вот, ты, я, вот, явился. И вот, поэтому Бог так интенсивно с нами работает. Не думайте, что Бог будет как-то спасать людей, как Он хочет. Он решил так действовать на этом свете через механизм. И тот механизм – это мой. Это я, это ты. Вот. И Бог поэтому будет как-то обеспечивать человеку, поскольку человек честно хочет это делать. Все как-то получается. И Бог доверял нам тот слово «в веренной мне». Мы верим в Бога, и Он и тоже верит как-то в нас. А как, когда человек как-то тебе доверяет, особо если ты уважаешь тот человеку, таким зрелостом ты совершаешь то, что тот человек тебе спросил делать. И это то же самое с нами. Бог верит в нас. Он доверяет нас. То слово «вверенное мне». Так как мы верим в Бога, и Он верит и в нас. И это вот взаимность нашего отношения. Это обоюдность в отношениях между Богом и человеком. Что он не просто так делает то, что он хочет, на всяком случае. Это не так, что все как-то автоматически, через его силу и так далее. Он хочет действовать с человеком. И поскольку ты будешь это испытывать, поскольку ты на самом деле от всего честного сердца будешь пробовать с человеком действовать и работать. Не из-за никакого других причин. Кроме того, что ты хочешь видеть тот человека в Царстве Божьем, ты будешь тогда чувствовать, до такой степени Бог с тобой действует и работает. И все как-то получается, как я сказал, в жизни. Поэтому Иисус сказал, иди по всему миру, проповедуйте Евангелие всем твар, и я с тобой, и я с вами. Все будет как-то получится. И это на самом деле до сих пор есть. В 4 стихе. Титу, истинному сыну по общей вере. Нету показательства в Библии, что Павел сам крестил Титу или даже обратил ему к вере. Павел тоже сам писал к Тимофею, где он сказал, что ты тоже истинному сыну мою, я пишу тебе, сын по вере. Но тоже написано, что Тимофей пришел к вере ради его матери и бабушки. Тогда в каком плане Тит был сын Павла по общей вере? В том, что он влиял сильно на него. И опять, если ты будешь на самом деле из абсолютно чистого сердца и мотивации действовать с человеком, чтобы вести тот человеку в Царство Божие, все как-то получится, чтобы тот человек является твой. И это единственная форма семейной жизни, которая держится. Потому что тот отношение точно будет вечным. Тот человек, для кого ты трудился, столько сделала, будет жить вечно. И это ради, в принципе, тебе. И вот такое вечное отношение, буквальным образом, вечной благодарности. В пятом стихе: «Для того я оставил тебе в Крите, чтобы ты довершил это кончение и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В Крите. Почему тогда в Крите было столько верующих? Потому что он предлагал, что почти в каждом городе был церкви. Мне кажется, что все как-то они не успевали, как-то ставить все в порядке. Как это получилось? Я думаю, что если Павел так писал, значил бы, что он сам как-то обратил этих людей в Крите. Тем, потому что здесь он как-то писал с авторитетом Титу, что вот тебе надо там в Крите так и так и так делать. Я заметил с Павлом, что он никогда, как он сказал, не строил на фундамент, на основание другого человека. Это не так, если какой-то человек, брат, обратил бы, покрестил массу людей в Крите, и потом Павел начинал им писать, объясняя, как и что. Он писал к Римлянам 15 главу, 20 стих: «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Это его кредо. Не созидать на чужом основании. Если другого человека создал и вот строил кое-что, Павел принципиально не хотел как-то мешаться с этим. 2 Коринфянам, 10 главу, 16 стихе, он сказал, что он готов. «Дал я вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовыми в чужом уделе». Я понимаю опять, что он понял, что это не мой удел. Вот где мой удел, тот территорию, скажем, которую Бог дал мне, тогда я буду там работать. Почему я это скажу? Потому что я считаю, что это не Павел, это Павел. Это Павел, который покрестил этих людей в Крите. Поэтому он как-то не успевал ничего не делать там. Дальше, после он просто крестил людей, и он отправил Титу там. Ну, интересно, что он сказал, что тебе надо пресвитеров делать на пятом стихе, поставить по всем городам. Получается, что было много церквей. А когда Павел был в Крите? Когда? Только один раз, согласно Библии. И это в Деянии апостолов, 26. Это пока он по пути в Риме, когда корабль крещения был. Это Деяния апостолов, 27 главу. Наверное, максимум посмотрим. Деяния апостолов, 27 главу. 7 по 12. Кто может громко прочитать? Деяния апостолов, 27 главу, 7 по 12. Это вот когда единственный раз, когда Павел был в Крите. Ну, Макс, наверное.
«Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать.
Спасибо. Итак, это единственный раз, когда Павел был в Крите. И вот они бегали в Риме, но нашли какое-то место в Крите. Вот, и очень противный ветер в 7 стихе, неблагоприятного нам ветра, в 7 стихе, мы парили в Криту при Салмоне. И потом нашли место, называемое «Хорошие пристаны». Это даже не Силуа. Это даже не Силуа. Близ которого был город Ласея. Это не город, это опять Силуа. И получается тогда, что там очень неудобное место зимовать. Потому что уже опасно плавать дальше. Это уже не сезон. И мы знаем, что случилось. Они плавали дальше, и вот столько проблем. Штормы и так далее. Буря. Но там им неудобно. Потому что там это неудобно место зимовать. Весь зима зимовать там, на этом месте, хорошие пристани. Это где-то 10 километров от села Ласея. Ну что, 10 километров пешком ходить на магазинах? Нет. И этих моряков так далее неудобно. Бары здесь нету. Девочек, наверное, в дефиците. Вот. Итак, зимовать в таком месте, где надо 10 километров пешком ходить, как сказать, в баре, и обратно. Это нет. Давайте, ребят, здесь не будем зимовать. А что, весь зима на этом глухое место, где 10 километров до самого, к этому Ласея, где есть только один бар и вот пять, ну, девочек и старые корги и так далее. Нет. Вот. Это вообще не то. Не то. Они все сказали, давайте, здесь не будем. Будем рисковать. Плавать возле берегу, чуть дальше, на Финика, который большой город. Ой, Финика, наша Финика. Во-во-во, все там, казино и так далее. Вот. Сможем абсолютно представить. Тогда они плавали, пробовали плавать к Финику, и вот шторм пришел, и вот они шли дальше на этом шторм 2 недели без контроля корабля, и вот мелит, Малта нашли. Вот. Итак, когда Павел был в Крите, он был в совсем глухом месте, и они немножко там пробивали, скажем, неделю, наверное, 2 недели, наверное, месяца, но, по крайней мере, я представляю, недолго. Пока этих моряков решили здесь зимовать, на этом глухом месте, мы не будем. Мы не будем. Мы хотим в городе зимовать. Здесь зимовать, в этом глухом месте, мы не будем. Это пока Павел был там с ними, что он проповедовал Евангелие в этом глухом месте. И уже во время, когда он писал к Титу, уже Евангелие уже распространялось по всему Криту. Это чудесно. Мы сможем абсолютно представить ситуацию с этим моряком, вот, и корабль и так далее. Мы сможем представить. Это абсолютно по-человечески. И пока Павел там был, неделю, две, я думаю, что не больше. Пока они решили, что это не наше место перезимовать здесь, не-а. Я думаю, что вот Бог очень любит так действовать. Это его стиль действия. Что вот из-за противного неблагоприятного ветра тогда пришлось как-то немножко время пребывать в этом острове. И вот Павел проповедовал, где просто пара человек, наверное, был в этом. Это, поскольку я читал, это даже не село, это просто куча домов, очень, ну, разброшен, в глухом месте на самом деле. Из-за этого Бог распространял Евангелие по всему Крету, на Криту. И поэтому Павел писал Титу, что... Ну, пожалуйста, заходи туда, и всякие эти церкви надо пресвитеров поставить, потому что, типа, я не успевал, правда, он не успевал. И стоит тогда сеять Евангелие, потому что это мы просто сеем, и Бог это использует. Ну, в 1 веке у Крита был такой репутации плохой, что они все такие ленивые. Видите, в 11 стихе нет, 12. Из них же самих 11 стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Они очень ленивые. Климат там нормально. Зима, в принципе, ну, не так страшно. Вот. И все выпивали, это остров, выпивали, обманули моряков и разных вот кораблей, которые там, ну, пару дня или зимовали там. Это вот основание их жизни. Полные проституциями, полные вот с таким, ну, ленивостью, так как здесь написано. Они просто на своем острове там садили и людей из-за своих этого географических расположений. Корабли использовали тот остров. И для жителей там, местных жителей, очень удобно. Постоянно чужих людей, ну, прибивали неделю, пару дня, продали им, как мы представляем, продали им продукции за бешеные деньги. И все как-то очень ленивее, потому что денег очень легко. И как-то сложное место. Мы представили для Евангелия. И такие легкомысленные люди, мы сперва думали, а разве такой остров интересовался бы в истине, в Евангелии, в Иисусе? А видите, как вот масса людей так быстро приняли веру. Павел зашел туда за, по-моему, неделю, две недели, проповедовал, и людей, да, приняли крещение, и вот по всем городам в этом острове людей приняли крещение, церкви начинались. Ну, видимо, здесь они все как-то колебались, но все равно, поэтому писал Титу: давай, надо там вести порядок, надо Максим типа отправить туда, вот, железный дисциплин, закон и так далее, чтобы, ну, как-то держаться по вере. Итак, не думайте, что у тех людей, которые кажутся абсолютно легкомысленными, тех, которые кажутся, что как-то жизнь несерьезна, нет, что они, им не интересно Евангелие. В каждом сердце есть какое-то открытие, есть кое-что не хватает. И Иисус является именно тот, который может ставить на этом месте. На этом промежуток внутри человека, тот дырочка, то, что, которое не хватает. Вот. Иисус является ответ к этому. Тоже интересно, что несмотря на то, что они такие люди, обманщики, легкомысленные, не очень хороший образ жизни, ленивые. И тоже интересно, что таких людей имели склонность к иудаизму. Почему я скажу к иудаизму? Видите, он писал Титу, что не надо разрешать этих людей проповедовать по церквам, надо хороших пресвитеров, ученики отставить, но учителям надо хорошие поставить. В 10 стихе: «Ибо есть многие и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». То есть там в Крите был какие-то евреи обрезанных. И дальше, в 14 стихе: «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». И как он сказал в 15 стихе: для чистых все чисто, а для оскверных и неверных нет ничего чистого. Я думаю, что это говорится в тех еврейских законах насчет еды. Потому что это то же самое понятие. Когда Иисус явился к Петру, дал ему такое видение, сказал: давай, Петр, кушай. Он сказал: нет, я не могу кушать то, что не чисто. И Иисус сказал, что он не говорит, что это не чист. Все сейчас чист. И даже от Марка 7 главу Иисус сказал, что это не то, что ты кушаешь. Это то, что происходит внутри человека, который чистый, либо нечистый. И написано, что говоря это, Иисус сделал всю пищу чистой. Итак, разве это не парадокс, что этих людей, которые Вот, в 12 стихе злые звери, утробы, ленивые, всегда лжецы, такие несерьезных жителей на этом острове, которые, ну, жили на основании того, что людей, ну, чужих людей, мужчина в частности, вот, пришли за пару дня, за неделю, даже зимовать, и потом ушли. Не знаю местных, но ничего местного не знали. Продали им своих еду, продукты и так далее за бешеные деньги. Полные проституциями, так как любой порт в Риге. Нет. А, ну, представляешь, порт на портской город на маленьком острове, вы представляете, какие дела есть там. И какие люди там. Вот. И Крит это вот такое место. И вот этих людей понятно, что если ты так живешь, конечно, кое-что не хватит. Ты хочешь Иисуса. И вот они приняли веру. Это я могу представить. Но сложно, первым взгляд, сложно представить, почему этих людей потом интересовался сильно иудаизмом. Что вот это не чистый, вот это чистый. Нам надо сейчас соблюдать еврейские законы насчет еду. Размышляю об этом, это тоже сейчас для меня неудивительно. Потому что это вот наша сущность, наша склонность. Так считать, что, допустим, человек живет не очень хороший образ жизни, скажем так. Хотя он верующий человек. А вот он подобрал какой-то момент, допустим, свинин нельзя кушать. И вот делает такой акцент на этом, что свинин, кстати, очень плохо, нельзя кушать. Это даже в Библии написано. Вот, свинин нельзя, свинин нельзя. Он поднимает такой шум насчет свинин нельзя. И ты думаешь, а что, свинин нельзя? А алкоголь можно, да, выпиваться вот каждый день? Вот, и всякие такие. Нет, я это видел. Честное слово, я это видел. Я знаю адвентистов, вы знаете адвентисты, да? Что субботу обязательно соблюдайте. Данкан, ты такой богохульник, ты вот не соблюдаешь субботу. Ты кушаешь свинину. Да, не соблюдаю субботу, да, свинин кушаю. А вот, они ведут, кроме этого, такой образ жизни вообще. Вообще. И сперва мы думаем, у нас гнев есть, очень сердитесь с такими людьми. А разве это не такое лицемерие? Да, это лицемерие. Но на уровне психологии это тоже абсолютно понятно. То человек хочет как-то показаться, как-то он хочет, ну, оправдаться, что да, я свинин, кстати, не кушаю. Вот. Несмотря на то, что, по-моему, нет такого учения в Библии сейчас, что нам не надо кушать, ну, нечистую еду. Даже Павел здесь писал, я чистый, все чисто, все. То есть, все можно кушать, и все. Но этих людей очень любят делать акцент на каком-то момент. Ого, да, это надо соблюдать. Это обязательно надо соблюдать. Пока вообще другим более важнее области жизни, они вообще без никакого христианства, Дух Христова абсолютно нету. И такое лицемерие, к сожалению, особо в протестантизме очень часто встречаем, к сожалению. Но на психологическом плане абсолютно понятно. И поэтому я так люблю читать Библию, потому что это, видимо, что это Слово Божие. Есть такое внутреннее совпадение, постоянно. И здесь, да, читаем о Крите, и такие люди там жили. Да, они приняли веру, несмотря на то, что Павел только там был, по-моему, 2 недели, даже меньше. Вот. И потом такое клонность к иудаизму. Да. Это да. Если, допустим, такие люди, которые, как я сказал, нечестно, и даже Павел здесь сказал сам насчет утробы, ленивы, всегда лжецы, в 12 стихе, злые звери. Свидетельство, в 13 стихе, свидетельство это справедливо. По всей причине обличай их строго, чтобы они не были чтобы они были здравы в вере. Чтобы они не были такие. Значит, что посреди тех в церкви были вполне такие. Павел сказал, что это нельзя, ребят. Ну, из-за того, что они такие, они потом хотели, ой, да, к иудаизму. Да, дай нам пару законов. Да, хотим соблюдать. Да, да, это хорошо. Даже в 11 стихе он сказал о тех, святые, из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Я понимаю, значит, им нельзя проповедовать из трибуна. Они, развращивая целые домы, церкви встречали, но собрались по домам. И он так имел в виду. Уча, чему не должно, из постыдной корости. Я понимаю, значит, короче, из-за деньгах. Почему тогда из-за деньгах даже этих евреев, которые пришли по домам, представляете, там на этом острове в Крите, по домам, по всем городам христиане собрались. И проблема в том, что эти евреев пришли к ним, начинали учить им, ой, давай, нет, вам надо соблюдать закон, надо свинине кушать, во-во-во. И почему написано, что эти евреи из обрезанных сделали из-за деньгах? И вроде сказали, и да, и дай нам деньги тоже. И разве этих язычников из такой фонии, которые приняли крещение, дали бы им денег? Да, сейчас, да, могу представить. Могу. Представляешь, что вот ты одна из этих женщин, которые приняли крещение, и ты ведешь очень не то образ жизни, проституции и так далее, и алкоголь, вот злоупотребляешь, и обманываешь. Каждый раз эти чужие моряков приходят из корабля, ты как-то ждешь для им, вы знаете, такая женщина, да? Вот. И вот она приняла крещение, скажем. Что да, Иисус для меня ответ. И честно. Женщина в этом отношении честна. Что да, я очень хочу быть с Ним. Хорошо. Приняла, допустим, она крещение. И потом она в церкви, в домашних группах, как написано в 11 стихе. И пришел еврей, который сказал, знаешь, милая, тебе надо и мне платить деньги какой-нибудь, и, знаешь, тебе надо быть послушным на закон, где написано, что свинину нельзя кушать. Какой у этого женщина, какой ответ у нее? Она будет сказать, нет, я не плачу тебе, да чего, свинину я люблю. Она будет сказать, да, хорошо, а сколько мне надо платить тебе? Вот, пару шекелов, да, хорошо. И, а свинину нельзя? Хорошо, тогда я не буду кушать свинину. Потом, я не кушаю свинину, я такая хорошая, я такой молодец. Это вот, могу представить точно. Абсолютно. И не думайте, что это не наш менталитет, это наша клонность. Дай мне пару абзацев законов. Да. Дай мне, это легче, чем веровать о том, что на самом же деле Иисус умер, и мне, и это требуется от меня абсолютно все. И я сейчас чист, потому что я во Христе, потому что я принял крещение во Христе. Уже не вопрос, могу ли я это делать, могу ли я... Можно ли это кушать и так далее? Нет. Мы свободны. Мы во Христе, мы чист. Все тогда чисто для нас. И у нас точно надежда вечной жизни впереди. Если это точно, это требуется все. Не просто послушность на пару абзацев, на пару параграфов, пару вот такие законы, заповеди, уставы. Вот это нельзя кушать, ого, хорошо, не буду кушать. Нет. если на самом деле мы будем жить вечно в Царстве Божьем, это требуется абсолютно все от нас. И мы с удовольствием будем это дать. Поэтому ободряю людей не переживать в этом плане толкование словами и так далее, а просто-напросто веровать в Иисусе. И верить о том, что Бог хочет дать тебе вечную жизнь. И принимай, пожалуйста, сегодня крещение, если вы пока не приняли. Ладно, мы будем сейчас преломление хлеба делать. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 главу. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите. Сие есть тело мое, за вас ломимое». Сотворите во мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови. Сотворите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, слава Тебе за Иисуса, за то, что Ты отдал Твой возлюбленный Сын для нас. Отче, пусть на самом деле мы чувствуем и будем праздновать наше маленькое место в теле Его. Отче, пусть мы найдем наши функции в этом теле. Пусть, Отче, мы понимаем, что мы сейчас чисты перед Тобою. И пусть мы будем радоваться тогда в том, что у нас есть участие во Христе, и Он вечен, и будет жить вечен. И у нас тогда точно есть такая надежда, вечность впереди. Пусть, Отче, это ради Него было бы для нас наша радость над нашим утешением. Во имя Иисуса. Аминь.